Радио Медуза.
Украина продолжает кампанию ударов по российскому тылу, и выбор целей становится все более разнообразным. За последние дни дроны поразили нефтяной терминал в порту Усть-Луга на Балтике, базу дронов в Орловской области, неизвестные объекты в Тольятти и ТЭЦ в Белгороде, а также авиабазы в Ейске и Саратовской области. Однако основой кампании остаются однотипные цели, на которые тратится большая часть запасов дронов – нефтеперерабатывающие заводы и склады маркетплейсов. А 1 сентября Владимир Зеленский пригрозил, что новой мишенью может стать инфраструктура гражданской авиации. Насколько эффективны подобные удары? Приближают ли они Украину к победе? Какова вообще логика выбора целей? И можно ли по ней предсказать, что ВСУ атакует в будущем? И, наконец, способна ли Украина усилить удары? Ответ на эти вопросы ищет отдел «Разбор». Прочитать текст можно по ссылке в описании, а вы слушаете его аудиоверсию на радио «Медуза». Подпишитесь, мы есть на всех основных аудиоплатформах, а также в приложении «Медуза», которое работает в России без VPN и обходит блокировки, и на YouTube, на канале «Подкасты Медузы». Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить, поставьте лайк, оставьте комментарий, так вы поможете другим слушателям и зрителям нас найти. По какой логике Украина подбирает цели в России? Точного ответа на этот вопрос нет. Приходится оперировать догадками и заявлениями украинских официальных лиц, которые можно попробовать подтвердить или опровергнуть. Догадки при этом берутся не из воздуха, а из сопряжения технических характеристик дронов и ракет ВСУ с типом атакуемых целей. Особенности и количество ударных средств диктуют ограничения на выбор целей. Далеко не все, что Украина теоретически хотела бы, можно регулярно и системно поражать теми дронами и ракетами, которые у нее есть. По типу целей, которые Украина уже регулярно атакует, можно строить предположение о задачах бомбардировочных кампаний, точнее, попытаться понять, на какой эффект рассчитывает Киев, выбирая объекты для массированных и продолжительных ударов. Как именно принимаются такие решения, не очень важно. Известно, что выбор целей утверждается на заседаниях Ставки у президента Зеленского. Список объектов для ударов могут формировать как аналитики или западные военные эксперты, так, например, специализированный военный искусственный интеллект. Так, Алекс Карп, гендиректор лидера этой отрасли американской компании Palantir, говорит, и Украина это подтверждает, что его модель участвует в подборе целей для ВСУ. Palantir также занималась похожей работой по подряду Пентагона перед войной с Ираном. Какие ударные средства есть у Украины? К 2026 году Украина получила большое количество дронов двух типов. Для ударов по глубоким тылам в сотнях и тысячах километров от фронта и для среднего тыла это 20-150 километров. С помощью дронов первого типа она расширила кампанию, получившую в Киеве название «Возвращение войны домой», то есть на территорию России, или «Дальнобойные санкции». Ударам подверглись сначала все крупнейшие НПЗ, а затем склады крупнейших компаний электронной коммерции «Wildberries» и «Озон». Дроны средней дальности, имеющие видеокамеры для наведения на мобильные цели, атаковали автотранспорт на оккупированных территориях, главным образом, но не исключительно, на дорогах, которые связывают Ростовскую область с Крымом. Для ударов по территории, собственно, России такие дроны использовать трудно. Основа двусторонней видеосвязи этих БПЛА — терминалы спутниковой связи Starlink, чаще всего на дронах-матках, раздающих связь ударным БПЛА. Но над Россией сигнал Starlink заблокирован. Просьбы Киева к Илону Маску разблокировать его для терминалов, находящихся в собственности украинских военных, пока ни к чему не привели. Дальнобойные дроны, которые наводятся по заранее известным координатам, то есть без возможности поражать мобильные цели, имеют свои недостатки. Прежде всего, это малый забрасываемый вес, то есть не очень мощная боеголовка. С их помощью можно надежно поразить только хрупкие цели. Даже железобетонные цеха заводов вывести из строя такими дронами крайне трудно. Нужны более мягкие цели, которые можно уничтожить десятками килограммов взрывчатки. Украина пока не способна регулярно поражать более защищенные цели в глубине России. Это можно было бы сделать с помощью ракет с боеголовками весом в сотни килограммов. Однако крылатые и баллистические ракеты, поставленные Киеву союзниками, во-первых, немногочисленны. Во-вторых, их использование часто требует согласования с осторожными правительствами стран Запада. Наконец, дальность применения всех этих ракет не превышает 300 километров, а потому они используются только против целей на оккупированных и приграничных территориях. Темпы производства Украиной собственных ракет большой дальности, очевидно, отстают от графика, а потому они пока так и не стали решающим фактором. За последний год ВСУ нанесли десятки ударов крылатыми ракетами «Фламинго» производства компании «Firepoint». Она же производит самый массовый дальнобойный дрон FP-1. Результаты пока в лучшем случае неопределенные. Были как очевидные успехи в виде поражения военных заводов, в основном недалеко от границы, так и случаи, когда ракеты, очевидно, были запущены, но никаких задокументированных прилетов не случилось. Вероятно, ракет у Украины по-прежнему мало, а сами они являются относительно удобной целью для российских ПВО. Чтобы преодолевать оборону, требуется значительное увеличение мощности каждого залпа, а для того, чтобы Россия почувствовала угрозу в полной мере, залпы должны происходить намного чаще. Баллистические ракеты дальностью в сотни и тысячи километров, анонсированные Firepoint более года назад, пока так и не появились. Следующий заявленный дедлайн — осень 26 года. Таким образом, Украина пока ограничена в выборе целей. Каждый дальнобойный дрон стоит десятки тысяч долларов. До цели долетают менее половины запущенных БПЛА. Это значит, что цель должна быть относительно дорогой, как в смысле потерянной при уничтожении стоимости, так и в смысле влияния на экономику России, и сложной к восстановлению. Цель должна быть относительно слабо защищенной, без железобетонного корпуса, лучше, если чувствительные объекты расположены на большой площади, это не дает возможности сконцентрировать средства ПВО для их защиты, и координаты цели должны быть заранее ясны. Почему Украина выбрала именно НПЗ и склады маркетплейсов? Конечно, важнейшая причина в том, что такие цели подходят для имеющихся у Украины массовых средств поражения и установки по переработке нефти, и емкости с нефтепродуктами, и склады с товарами на деревянных палетах хорошо горят. Они не заключены в железобетонные корпуса, и, наконец, это цели с большой площадью, которые тяжело защитить от атак с разных направлений. Против таких объектов удобно вести массированные кампании. Чтобы нанести максимальный ущерб, нужно поразить небольшое число мишеней. Создать альтернативные, распределенные, защищенные и замаскированные производства и склады затруднительно. Постоянно восстанавливать и чинить их тоже непросто, если вообще возможно. Уничтожается не только дорогая собственность, разрушаются производственные и логистические цепочки. Этим можно добиться существенного негативного влияния на общество, производителей, продавцов и потребителей товаров, а также на другие отрасли экономики и государственные финансы. Прежде всего, все вышесказанное относится к нефтепереработке. В результате ударов по НПЗ в августе случился второй, более серьезный, чем весной в начале лета, бензиновый кризис. Эффект от дефицита моторного топлива усиливается за счет сезонного повышения спроса, отпусков и уборки урожая. Полные его масштабы тяжело оценить, но влияние на настроение общества очевидно. Естественно, по мере продолжения кампании чинить установки по переработке нефти будет все сложнее, но все же полностью вывести отрасль из строя одними дронами непросто. Требуется продолжение ударов почти без перерывов, чтобы разрушать предприятия быстрее, чем их чинят. Однако до августа Украина брала паузу в ударах по НПЗ, что привело к частичному восстановлению нефтепереработки в середине лета. В эту паузу главный целью стали склады Wildberries. Воздействие этой компании на российское общество очевидно, но столь же очевидно, что оно заведомо меньше, чем у ударов по НПЗ. Последние вызывают бензиновый кризис, который прямо отражается на жизни десятков миллионов людей. А в случае с Wildberries пострадавшими можно считать десятки тысяч продавцов и в меньшей степени миллионы покупателей, которые столкнулись с увеличением сроков доставки. Украинские политики и военные обосновывали выбор складов в качестве цели для бомбардировочной кампании по-разному. Наиболее развернуто было объяснение о желании вызвать системный финансовый кризис в России. Так, Wildberries имеет долг перед одним из крупнейших госбанков ВТБ в сотни миллиардов рублей. ВТБ сам выпустил облигации для финансирования совместных проектов с маркетплейсом. Крушение маркетплейса, по этой версии, должно привести к проблемам банка и всей финансовой системы страны. Однако ВСУ сами же фактически дезавуировали это объяснение, распространив ударную кампанию в конце августа еще и на объекты Озон. В отличие от Wildberries, которая строила склады в кредит, Озон имеет другую бизнес-модель. Он арендует помещение за собственные средства, и удары по его инфраструктуре не несут серьезной опасности для банковской системы. Влияние обеих компаний, топливной и коммерческой, на военные возможности России, а также на устойчивость экономики и бюджета, остается ограниченным. Минобороны России — это первоочередной получатель нефтепродуктов, наряду с другими госорганами. Никаких сведений о дефиците топлива на фронте пока не поступало, даже от войск, которые находятся в Запорожской и Херсонской областях, и чья логистика нарушена ударами по среднему тылу, по дорогам вдоль Азовского моря и в Крыму. Жалобы пока поступали только от сельхозпроизводителей, они не попадали в первые ряды очереди за топливом, и, естественно, от частных автовладельцев. На состоянии федерального бюджета атаки по НПЗ и складам пока также серьезно не сказались. По итогам 7 месяцев 2026 года, как сообщает Минфин России, ненефтегазовые доходы существенно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а, собственно, нефтегазовые упали. Но это случилось еще до старта кампании ВСУ. В начале года цены на российскую нефть были низкими. Проблемы бюджета связаны в основном с ростом расходов, в основном, очевидно, военных, что ведет к расширению дефицита. Можно предположить, что отчасти это обусловлено ударами ВСУ по тылу и необходимостью эти удары отражать. Но точно долю таких расходов установить нельзя, поскольку большая часть военных статей бюджета засекречена. На казну скорее давит необходимость наращивать траты на другие цели, связанные с войной. Например, на закупку дронов и ракет для ударов по тылу Украины. Таким образом, Киев получил от своих ударных кампаний один очевидный тип выгоды. Российское общество действительно почувствовало войну намного более остро, нежели в предыдущие годы. Насколько этот факт приближает Украину к победе, сказать сложно. Исторический опыт бомбардировочных кампаний в других войнах указывает на то, что одними лишь атаками на чувствительные отрасли добиться успеха невозможно. Какие еще цели могут выбрать ВСУ? И что значит угроза Зеленского закрыть небо над Россией? Пока Украина не получит в свое распоряжение массовые крылатые баллистические ракеты, выбор целей будет подчиняться тем же принципам, что и раньше. Это должны быть относительно уязвимые для небольшого количества взрывчатки объекты, повреждения которых влечет существенные экономические и социальные последствия. Об одной из таких укрупненных целей объявил 1 сентября Владимир Зеленский. Это инфраструктура гражданской авиации. Деталей президент Украины не раскрыл. Обращаясь к иностранным авиакомпаниям, летающим в Россию и над ее территорией, он отметил: «Киев, цитата, не угрожает гражданской авиации как таковой, но из-за атак БПЛА российское небо де-факто будет закрываться». Владимир Путин уже назвал слова Зеленского заявкой на государственный терроризм и в ответ пригрозил полным отказом от переговорного процесса. Практика ударов по авиационной инфраструктуре показывает, что это не самая простая цель. Так, Иран последовательно атаковал аэропорты стран Персидского залива и Ближнего Востока в целом, включая Израиль. Но это привело не к длительным закрытиям пострадавших объектов и воздушного пространства, а лишь к кратковременным паузам. Даже после прямых попаданий дронов аэропорты открывались для приема самолетов через несколько дней. Украина в мае тоже нанесла удар по важному узлу авиационной инфраструктуры, филиалу аэронавигации Юга России в Ростовской области, где работают диспетчеры «Ростов-контроль», которые обслуживают воздушное пространство над всем югом страны. Это привело к закрытию нескольких аэропортов, но длилось оно лишь несколько часов. Эффект был не намного сильнее, чем от профилактических закрытий аэропортов, которые регулярно происходят при работе ПВО, которая отражает атаки дронов. Для более масштабного эффекта требуется долгосрочная кампания ударов по авиационной инфраструктуре. Можно предположить, что Зеленский рассчитывает на то, что само его заявление уменьшит интенсивность полетов в России и над ней. Однако пока сложно сказать, как на эту угрозу, если она не будет подкреплена регулярными ударами, которые де-факто закроют российское небо, отреагируют иностранные, прежде всего китайские, арабские и индийские авиакомпании. Сегодня они с большой выгодой используют для своих полетов воздушное пространство России, недоступное для конкурентов из Евросоюза и США. Еще одна важная сфера, от бесперебойной работы которой зависят не только комфорт и благополучие населения, но и другие отрасли, это электроэнергетика. Сама Россия уже несколько лет подряд сезонно, то есть зимой и осенью, делает главной целью своих ударов именно генерацию электроэнергии и распределяющую инфраструктуру Украины. Практика этих атак показывает, что инфраструктура, прежде всего трансформаторы на электроподстанциях, может быть ненадолго выведена из строя даже дронами. Для масштабного эффекта требуется поражение большого числа подстанций в разных районах. Но такие повреждения относительно быстро устраняются при наличии запасных трансформаторов, которые Украина получает от западных партнеров. Для выведения же из строя генерации электростанций, а также предприятий по выработке тепла, дроны с маломощными боеголовками подходят хуже. Для длительного эффекта требуются ракеты. Россия уже готовится к тому, что на сей раз очередная кампания бомбардировок украинской энергетики столкнется с симметричным ответом. В Москве началось строительство физической защиты электроподстанций, типа решетчатый мангал. Для ударов по военным объектам нынешние украинские дроны подходят еще меньше. Им не хватает как мощности боевой части, так и возможности атаковать мобильные цели. Везде, кроме оккупированных территорий, на которых работает связь Starlink, причем только для терминалов, которые зарегистрированы в реестре Минобороны Украины. Но есть и история успеха. Так ВСУ поразили дронами единственный в России завод по производству оптоволокна в Саранске. Завод был остановлен как минимум до 27 года из-за повреждения оборудования, а его продукция требуется для производства оптоволоконных БПЛА, одной из важнейших составляющих российской системы огня на поле боя. Яркий противоположный пример — многочисленные неудачные попытки остановить работу конвейера сборки дронов типа «Герань» в Алабуге. Удары по другим целям, например, по аэродромам, где базируется российская тактическая авиация, уже давно приводят в лучшем случае к одиночным успехам. Для самолетов построены ангары, в том числе железобетонные, а в случае опасности ударов медленными дронами авиацию поднимают в воздух. Также сложно нанести сильный ущерб дронопортам, то есть базам, с которых российская армия запускает свои дальнобойные дроны. На поражение каждой пусковой установки требуется один БПЛА, и это не всегда приводит к успеху без возможности донавестись на цель с помощью двусторонней видеосвязи. Как правило, последствия таких атак не критичны для российской стороны. Может ли Украина расширить свои ударные кампании? Зеленский на днях сообщил, что Украина планирует нарастить мощность ежедневного залпа дронов, атакующих цели в глубине России, до 1000, тогда как сейчас она запускает в среднем 300 аппаратов. Хотя Минобороны России ежедневно сообщает об отражении атак 500 и более БПЛА. Естественно, увеличение интенсивности в 2-3 раза позволило бы ВСУ более свободно экспериментировать с выбором целей и влиянием на экономику и общество страны противника. Однако такое расширение атак сопряжено с большими финансовыми и организационными трудностями, которые признают и в Киеве. У ВСУ нет права на ошибку при планировании бомбардировочных кампаний. Производство дронов для ударов по глубокому и среднему тылу съедает значительную часть ограниченного военного бюджета, который в основном наполняют западные доноры. Во время недавнего конфликта министра обороны Украины Михаила Федорова и главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который закончился отставкой обоих, последний, то есть Сырский, сообщил, что его оппонент зимой закупил дроны, взяв на это деньги в счет выплаты военнослужащим во второй половине года. После того, как Федоров покинул пост и объявил о своих политических амбициях, Зеленский возложил на него вину за то, что в бюджете Минобороны образовалась дыра в 27 миллиардов долларов. Сам бывший министр настаивает, что во время его работы дефицит ожидался на уровне 5 миллиардов. Как бы то ни было, это не лучшая точка для кратного наращивания ударной мощи. В среднем дроны, которыми Украина атакует российский тыл, стоят около 50 тысяч долларов за штуку. Дополнительные 500-700 дронов в сутки — это еще 25-35 миллионов долларов в день. Или 10-12 миллиардов долларов в год при ежедневных массированных запусках без учета наземной инфраструктуры и выплат дополнительному персоналу, а также потери дронов на земле от ударов российской армии. Даже минимальная сумма — это примерно 10% всех годовых расходов Украины на оборону сверх нынешних бюджетов. Вполне вероятно, что такое расширение поставит под угрозу не только выплаты военным, но и другие программы, например, производство баллистических ракет. Вы настроились на «Радио Медуза» — аудиоверсии наших главных текстов. Мы есть на всех основных аудиоплатформах, ну а самый надежный способ читать и слушать «Медузу» — это приложение «Медузы», которое работает в России без VPN и обходит блокировки. Ссылка на скачивание есть в описании эпизода. Поддержать нас можно на странице support.meduza.io, если вы не в России и для вас это безопасно. Но при этом вы можете помочь нам, даже если вы находитесь в России. Для этого на странице «Помощь друга» flowerpower.meduza.io, ссылка есть в описании, оставьте просьбу задонатить за вас. Оставайтесь с нами.